Слушайте, дети, наставления отца и внимайте, чтобы научиться разуму. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Калишня. Тема нашей сегодняшней беседы – «Отцовская любовь». Не так давно один из еженедельников поместил на своей обложке статью под названием «Мир без отцов». Внимание в основном было направлено на американские семьи африканского происхождения и на угрожающий рост числа детей, воспитывающихся без отцов. Рассмотрим, например, следующие цифры. Чернокожий ребенок, рождающийся сегодня, имеет всего лишь один шанс из пяти быть воспитанным своим отцом до 16 лет. Эта статистика отражает не только бедные семьи, но также и показывает потрясающий рост. В настоящее время 62% от всего количества негритянских семей не имеют отцов. Далее, разводы забирают свою дань среди азиатских семей, так как все увеличивающееся число отцов убегает от своих обязанностей. Государство взяло на себя обязанности выслеживать отцов-беглецов, которые не хотят содержать своих детей. В наших организациях помощи попавшим в беду женщинам, «Дом Анны» и другие, одной из наибольших проблем для женщин, проходящих период восстановления, является простить своих отцов или отчимов за то, что те склоняли их к половой жизни, когда они были еще детьми. Многие из этих молодых женщин годами боролись с воспоминаниями о том, как их терроризировали влеченные страстью отцы или отчимы. Одна девочка из дома Анны никак не могла простить своего родного отца за то, что забеременела от него. Недавно Дух Святой помог этой молодой женщине простить его, незадолго до его смерти, но вся ее жизнь была омрачена его грубым грехом. Один отчим из Верхнего Манхэттена убил свою падчерицу-младенца, выбросив ее из окна восьмого этажа. Вся общественность поднялась, чтобы найти этого человека. И еще раз, многие дети того района, живущие без отцов, получили превратные представления об отцах в своих умах. Если бы вы их спросили, как они представляют себя отцов, они бы ответили: «Это злой, жестокий человек, который выбрасывает своих детей через окно». Эти дети не могут представить себе любящего небесного отца, потому что в их умах посеян образ злого, бессердечного человека. Я знаю 12-летнего мальчика, который был изгнан из дома своим отчимом, бывшим пятидесятническим пастором, который впоследствии отступил. Этот мальчик не был непослушным. Он в самом деле был хорошим ребенком. И, к счастью, его родной отец является благочестивым человеком, который глубоко любит его и поспешил забрать его к себе. Мальчик счастливо воссоединился со своим любящим отцом. Он знает теперь, что такое настоящий отец. Я привел все эти примеры, чтобы напомнить вам, как трудно бывает для многих людей представить себе Бога как любящего отца. Как они ни стараются, все они видят Бога через глаза их прошлых переживаний с нечестивым отцом или отчимом. Очень немногие из попавших в беду мужчин или женщин, которые приходят к нам за помощью, могут рассказать об отце, который является нормальным, любящим отцом. Их отцы или оставляли их, или огорчали и ранили. Все это так печально, так трагично. тема эта не является чем-то новым. Об этом проповедовалось годами. Общеизвестно, что многие тысячи христиан не верят, что Бог любит их, потому что их земные отцы обращались с ними неправильно. Но я предназначаю эту проповедь не только к ним, но также и к тем, кто не имеет того омраченного представления Небесного Отца. Воистину, есть много таких, кто имел хороших отцов и крепкий семейный узы, кто любит Господа и ходит в праведности, однако не открыли еще глубины особой любви нашего Небесного Отца. Многие из нас знают Писание и теологию великой Божьей любви к своим детям, однако очень немногие из нас научились принимать эту любовь. Мы не наслаждаемся славными привилегиями обладания этой любовью. Я обнаружил в моей собственной жизни несколько препятствий, стоящих на пути познания Божьей любви, барьеры, которые не давали мне принять и жить в абсолютной свободе Божьей любви. И я думаю, что для многих христиан существуют те же препятствия. Позвольте мне перечислить хотя бы несколько из этих препятствий, которые удерживают нас от полного погружения в особую любовь, которую Отец имеет к нам. Первое. Мы в действительности не верим в то, что Бог говорит о самом себе. Послушаем, как Бог описывает сам себя Моисею. «Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех». Господь сказал, что Он является таким, хотя Он и не оставляет без наказания и наказывает вину отцов в детях и в детях детей. Когда мы находимся в самой середине наших испытаний и скорбей, мы забываем, что Бог сказал о сущности самого себя. Но если бы мы только доверились Ему в такие минуты, мы получили бы великую уверенность в наших сердцах о Его любви к нам. От начала и до конца Библия к нам говорит, как голос самого Бога, открывая нам, насколько нежным и любящим является Он. Библия говорит о нашем Отце снова и снова. Он в любое время готов простить, ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя. Он терпелив к нам, полон нежности и сострадания. Как написано, много щедрот Твоих, Господи. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Ибо Ты, Господь, весьма милосерд и сострадателен. Он также медлен на ярость и гнев. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии. Когда вы собираетесь прославить Бога в молитве, будьте очень осторожны с тем, какой образ Бога вы приносите с собой в Его присутствие. Вы должны быть полностью уверены в том, что Он любит вас и является таким, каким Он говорит о себе, что Он есть. Величайшей ложью дьявола является заставить вас верить в то, что Бог желает лучше судить и обвинять вас, нежели спасать, благословлять и освобождать. Сатана будет стараться сделать с вами то же, что он сделал с Иовом. Он насадил в его ум извращенное представление об отце. Иов сказал: «Ибо тогда ты исчислял бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою». Иов обвиняет Бога в том, что он как бы является небесным шпионом. Он говорил: «Господи, ты старался следить за мною, где я упаду. Ты не забывал, не прощал моих грехов, наоборот, ты замечал мой каждый неправильный шаг. Ты собираешь все мои грехи в свиток и хранишь их, чтобы совершить суд надо мною. Они все складываются, и когда-нибудь ты представишь их мне. Это и есть образ, какой многие из нас имеют о Небесном Отце. Мы думаем, что Он ожидает, когда мы споткнемся, чтобы Он мог осудить нас, забрать что-то от нас, разрушить то, что является дорогим для нас. Однако теперь вы можете видеть, насколько неправильным является такое представление о Боге после всего, что Бог сказал нам о Его великой любви, милосердии и бесконечном сострадании к нам. Ведь в самом деле Бог не выслеживал Иова вообще. Он был настолько исполнен любви и уважения к Иову, что даже хвалился им перед дьяволом и всем воинством небесным. Он сказал: «Видели ли вы хоть когда-нибудь человека, подобного этому, который так сильно любит меня? Мой раб Иов, праведный человек, без всякого лукавства». Как раз в тот момент, когда вы приходите в присутствие Божие с опущенной головой, подавленным, думая о том, что опять споткнулись перед Ним, Он в это время хвалится вами. Он говорит всем ангелам: «Посмотрите на него. Этот человек кается немедленно, как только упадет. Он постоянно стремится ко мне. Разве это не чудесно?» Однако Иов пришел в присутствие Господне, потеряв полностью весь смысл и ощущение Божьей любви и милосердия к нему. Он плакал: «Так и надежду человека ты уничтожаешь». Может быть, вы и представляете себе таким нашего Небесного Отца? Думаете ли вы, что Он уж так устал от ваших падений и слабостей, что готов поразить вас, осудить вас и позволить вашим грехам поглотить вас? Не представляете ли вы Его себе гневающимся на вас и позволяющим дьяволу терроризировать вас? Такое представление ограничивает Его больше, чем что-либо. Отец имеет два типа любви: общую любовь ко всем грешникам и особую любовь ко всем, кто принадлежит Его семье. Бог имеет общую любовь к человечеству, которую может принять каждый, кто приходит к Нему с покаянием. Но в Божьем сердце есть еще один вид любви – особая любовь к Его детям. Бог всегда имел для Себя избранный особый народ, кому Он даровал свою великую любовь. Когда-то Израиль был единственным объектом этой любви – как написано: «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим». Бог направил эти слова к Израилю, однако сегодня, если вы приняли Иисуса как вашего личного Спасителя и Господа, если вы приняты в Божью семью, и Он является вашим любящим Отцом, тогда вы тоже должны прийти к пониманию того, как дороги и особенны вы для Него. Вы также являетесь объектом особой Божьей любви. И вот Его слова, обращенные к вам: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные». Когда-то вы не были объектом Божьей особенной любви, но сейчас вы им являетесь. Вы были примирены с Отцом, и Он любит вас особой любовью прямо сейчас, в этот самый момент. Очень важно, чтобы вы не почитали Его суды более, нежели Его любовь. Сатана будет приходить к вам в минуты слабости и падений и будет бить вас каждым местом Писания, которое говорит о гневе Божьем против греха, Конечно, Бог осуждает грех, но дьявол вытащит эти стихи из контекста и будет использовать их, чтобы ввести инъекцию страха в ваш ум. Как написано: «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснение ты не можешь». «Кто может стоять перед Господом?» «Сим святым Богом», — говорит следующее место из Писания. Далее Иисус Навин сказал народу: «Не можете служить Господу, ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззаконие вашего и грехов ваших». Я слышал, как пасторы извлекают эти стихи из контекста и бьют ими свою паству. Но каждый из этих мест Бог относил к непокорному, лицемерному народу. Он говорил: «В вашем теперешнем состоянии я не могу простить вас, потому что вы не имеете сердца, которое раскаивается и взывает ко мне о прощении и милосердии. Ваше сердце поглощено вашим грехом». Все эти стихи направлены к лицемерам, которые не хотят возненавидеть свой грех. Если вы являетесь этим лицемером, то Бог придет к вам с этими словами, как с молотом, не для того, чтобы бить вас, но чтобы разбить ваше жестокосердие, чтобы вернуть вам сердце, любящее его. Но эти суровые слова никогда не относились к кающимся людям, которые окроплены кровью Иисуса и которые всегда обращаются с покаянием к своему небесному Отцу. Однако слишком многие из нас позволяют этим грозным стихам закрыть полностью всякое видение Божьей любви. Далее, второе. Мы не покоимся на сознании того, что Бог знает, что является лучшим для нас. Бывают моменты, когда Бог что-то отнимает от нас. Бывают моменты, когда мы молимся о чем-то, что мы считаем необходимым для нас, но Бог не дает нам просимого. Несмотря на все это, знает Господь путь праведных. В один день станет ясно, что все это было для нашего блага и для единства Царства Его. Видите, истинное удовлетворение в жизни состоит в исполнении совершенной воли Божьей, то есть в пребывании в Его воле, исполнению Его труда жизни согласно Его предопределений. Но большинство из нас уверены, что только мы знаем, что нужно нам, чтобы быть удовлетворенными и счастливыми. И в большинстве случаев то, что мы считаем наилучшим для нас, в самом деле может погубить нас. Никогда в истории человечества Бог не забирал что-то у своих детей, не дав им взамен что-то лучшее, более красивое, более удовлетворяющее. Господне благо для нас – это не что-то такое, чего нужно бояться, это всегда то, что удовлетворяет нас наибольше. Он не только знает, что является лучшим для нас, Он хочет дать вам это. О, если бы мы в самом деле поверили в это, какой мир, покой и радость произвело бы в нас, в наших сердцах все это? Мы бы никогда не печалились о своих потерях, мы бы знали, что в этот момент мы освобождаемся от всяких оков. Мы бы сказали: «Господи, если Ты отнимаешь это у меня, это значит, что Ты имеешь что-то лучшее для меня, так что бери это». Я слышал, многие молодые женщины говорят: «Вы хотите сказать, что Бог не хочет, чтобы я выходила замуж за этого человека? Он вся моя жизнь. На свете нет никого подобного ему. Если я потеряю его, я потеряю все». Я видел такие случаи много раз, когда они теряли своего друга, они плакали: «Я хочу умереть». Но я думал, если вы обратились бы к Господу всем сердцем и возлюбили Его, вы были бы удивлены тем, что ожидает вас впереди. Тогда появляется молодой человек намного лучше того, кого могла бы она даже представить себе, который приходит по воле Божией и в соответствии с Его божественным планом. И когда она обращается назад и видит, что она чуть ли не избрала для себя
то, что было бы плохо для нее, она плачет. Господи, благодарю тебя, что ты не позволил мне принять ничего меньшего, чем было в твоем плане для меня».
В числе наших сотрудников была одна молодая женщина из Англии, которая была обручена с одним хорошим молодым человеком, но ей Бог ясно сказал, чтобы она положила это на алтарь. Господь сказал: «Это не для тебя. Я планирую нечто другое для тебя. И он для этого не подходит». Тогда она оставила это обручение и была призвана к особому служению, которое полностью удовлетворяет ее. Сейчас Господь использует ее замечательным образом, и Бог доказывает ей, что то, что Он дал ей взамен, намного лучше. Возлюбленные, мы должны успокоиться в любящих руках нашего Отца. Мы должны прийти в нашем доверии Богу до такого момента, где могли бы сказать: «Я имею любящего Небесного Отца, который знает, что во благо мне. Он знает, кто и что является наилучшим для меня. Он знает все». Как Иов, в конце концов, пришел к месту покоя. Он убедился, что Бог знал, что делал, что он наблюдал за всем этим. Иов сказал: «Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото». Вы можете себе подумать: а что произойдет, если я согрешу или упаду в момент ожидания этого блага для меня? Я знаю, что я несовершен. Не значит ли это, что я потеряю то доброе, что мне предназначалось, потому что я согрешил? В таком состоянии находятся многие христиане сегодня. Они видят Божью работу в своей жизни, они знают, что Бог хочет, чтобы они вошли в Его благословение, однако продолжают думать: что если я не выдержу? Что если я сделаю что-то неправильно, и Бог разгневается на меня или потеряет терпение? Что станет со всеми Его обетованиями? Может, тогда я получу не то, что мне во благо, а что-то похуже? Нет. Никогда. Я хочу привести вам замечательный пример, который показывает, что ваши слабости и неудачи не помешают исполнению вечных Божьих определений. Если ваше сердце находится в правильном положении перед Богом, если вы все время обращаетесь к Нему и ищете Его всем своим сердцем, ничто не изменит Его планов относительно вас. Рассмотрим, как Бог милостиво поступал с Ефремом, который позорил Бога своими поступками. Как написано: «Я — отец Израилю, и Ефрем — первенец мой». Колено Ефремова было наибольшим из колен Израилевых народом, наиболее близким к сердцу Бога. Господь имел вечное определение для этого очень благословенного колена, однако Ефрем продолжал отступать и огорчать Бога. Они грешили против света, милосердия и благословений больше, чем кто-либо в Израиле. Но оставил ли Бог согрешающего Ефрема? Как раз наоборот. Господь сказал, что Ефрем должен быть свободным и искупленным народом. Они будут жить в достатке, то есть с великими Божьими благословениями. Что Бог видел особое в Ефреме? Они имели сокрушенное сердце, стыд за свой грех и готовность возвращаться к Господу. И несмотря на все их падения, эта одна черта привлекала сердце Господа к ним. Когда приходило строгое пророческое слово к Ефрему, они принимали его. Когда Господь упрекал их, они оплакивали свой грех. Хотя они были склонны к отступничеству, они все же имели желание бежать опять к Господу, и на вершине их отступления Бог сказал: «Недорогой ли у меня сын Ефрем? Нелюбимое ли дитя? Ибо как только заговорю о нем, всегда с любовью вспоминаю о нем. Внутренность моя возмущается за него, умилосержусь над ним», говорит Господь. Господь этим хотел сказать: Несмотря на падение Ефрема и на все его недостатки, я вижу в нем дух покаяния, и я не отниму от него своей нежной любви. Все, что я предназначил для него, я исполню. Возлюбленные, Бог имеет план для вашей жизни, поэтому всегда продолжайте стремиться к Нему. Он исполнит свои намерения о вас, все, независимо от того, через что вы проходите или как суровы ваши испытания. Бог с большой заботой о вас планирует ваше будущее. У меня есть пророческое слово для некоторых, кто слушает эту проповедь сейчас. Вы не можете познать вечное Божье определение о вас потому, что вы думаете или чувствуете. Вы можете быть слишком сконцентрированы в своих неудачах или грехе, чтобы судить об этом правильно. Бог хочет в духе сказать вам: «Храни свое сердце в смирении предо мной». Доверься моему слову, которое говорит о моей сущности, что я нежный, любящий отец, который вложил в тебя столько много страдания, и я не позволю тебе уйти. Ты – мое любимое дитя, и я освобожу тебя. Как написано: «Как возвышены для меня помышления твои, Божие, и как велико число их! Ибо только я знаю намерения, говорит Господь, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог говорит нам через это слово: «Я не склонен к тому, чтобы замышлять злое, суд или наказание против вас. Я замышляю доброе. Я наказание против вас не планирую. Вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господня, погрузитесь в мою любовь». Вот какому Богу мы служим. Не тому, кто имеет злые осуждающие намерения о мести, но тому, кто имеет добрые намерения о нас, намерения мира и надежды для наших последних дней. Как верующие, мы имеем два выбора. Мы можем верить в то, что Господь сказал о самом себе, что Он любит нас и будет наблюдать за нами во время наших испытаний, что Он сам будет открывать и закрывать все двери для нас, и даже когда мы падаем, Он не гневается на нас, но в своей нежной любви хочет исправить нас. Или же мы можем верить в ужасную альтернативу, то есть в то, что Бог позволил дьяволу обманывать нас и оставил нас защищаться самим. Вы можете сказать: «Я не вижу много доказательств тому, что Бог делает хотя бы что-нибудь, чтобы изменить мое ужасное положение. Кажется, что моя боль никогда не кончится. Я ждал уже очень долго. Как долго это еще может протянуться?» Это протянется так долго, сколько необходимо для того, чтобы святой всемогущий Бог поставил все на свои места в вашей жизни. На этом программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!